Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня здесь с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Таля Мандельбаум.
Здравствуйте.
Наша беседа – это часть бесед о знакомстве с собой. Как понять окружающих нас людей, из чего мы действуем, как мы хотим улучшить нашу жизнь, чтобы чувствовать себя более комфортно, более защищенно, не страдая в жизни от разных столкновений, от разных вещей, которые нам досаждают. Как мы можем это сделать? С помощью углубления в определенный аспект. На каждой беседе мы рассматриваем определенный аспект, хотим познакомиться, кто мы, чтобы понять, как можно продвигаться в этом направлении. И нашу сегодняшнюю тему Таль представит. Итак, Таль, сегодня мы в поведении в обществе.
Про общественное поведение. Это поведение, заключающееся в хороших отношениях в обществе, с окружающими меня людьми, отдача, взаимное участие, взаимопомощь. Мы видим, и это явление, которое очень изучаем и очень интересно, что относительно других видов природы человеческий род – это исключение в его стремлении к взаимному участию, взаимопомощи. Это начинается с очень раннего возраста, когда дети, не умеющие говорить, показывают такое поведение, что есть те, кто называет это даже поведением альтруистическим. Мы знаем, что это происходит даже за наш счет, когда речь идет о совершенно посторонних. В противоположность этому мы видим во многих случаях, что нет отдачи или нет помощи. Например, несколько лет назад произошло шокирующее событие, когда была убита молодая женщина. Но несмотря на то, что соседи были свидетелями этого, никто не помог и ничего не сделал. Этот случай просто шокировал. И поэтому тогда был проведен ряд исследований, пытающих объяснить, почему иногда мы видим, что иногда люди помогают, а иногда нет. Каков механизм этого фактора, вызывающего это, с целью достижения лучшего общества? Если мы поймем, что происходит и почему, и как мы себя ведем, сможем сделать правильный выбор и вести себя лучше. Это может быть первый вопрос. Почему мы видим такое разнообразие? Почему иногда мы очень стремимся помочь, участливо, даже в инстинктивной форме, как дети, а потом видим противоположное явление – агрессивность, равнодушие? Почему у нас есть и то, и другое?
То, как мы себя ведем друг с другом и по отношению ко всему обществу, это естественное поведение. Прежде всего, нужно так это рассматривать. Что значит естественное поведение? Это заложено в нашей природе. И даже если нам кажется иногда действия человека альтруистическими, что он делает это на благо ближнему, на самом деле это не на благо ближнему, а на благо себя. Или же он любит кого-то, и когда он кого-то любит, то делать благо тому, кого он любит, это не значит делать благо ему. Тем самым он успокаивает и наполняет свое хорошее отношение к ближнему, которого он любит. Как мать по отношению к ребенку, как мы по отношению к друзьям, к людям, с которыми мы находимся вместе на подводной лодке или альпинисты. Здесь есть особенное состояние, особенное отношение, условия, и мы чувствуем взаимную зависимость, близость и даже любовь, если можно так сказать, когда все это скрытый эгоизм. Скрытый эгоизм. Но это представляется как хорошие, благие действия. Я не выбрасываю просто так мусор на улице. Написано везде в моем городе: «Давайте сохраним наш город». Играю с нашим эгоизмом. Это наш город. Давайте его сохраним. И нам понятно, что это общее достояние, и нам не стоит загрязнять наш общий дом. Мы хотим, чтобы город был красив, и район был красив, и улица красивая. Здесь нет ничего выходящего за рамки. Когда мы покупаем квартиру, мы смотрим, кто соседи, каков район, и так далее, и так далее. Нам понятно, что мы зависим от наших окружающих, от окружающей среды. И поэтому отдача окружению означает отдача себе. Я им, а не мне. И так мы делаем. Это не более чем использование ближнего в личных интересах, но так принято и уважаемо, потому что человек беспокоится и заботится об окружении, якобы, хотя разумеется, что о самом себе. Затем он с гордостью рассказывает о том, какие у него хорошие соседи и красивая чистая улица и так далее. Наш город, чтобы он был красивым, чистым. Этим уже давно пользуются в средствах массовой информации, если хотят пробудить гражданина. Это как в стране. Сегодня есть организации, которые призывают весь мир так поступать. Наша маленькая земля, где мы все зависим друг от друга, поэтому нам стоит хранить то, что принадлежит всем. Выбросы углекислого газа. Понятно, что все эти вещи, если мы наносим друг другу вред, то в конце концов нам это невыгодно. Поэтому это не называется альтруистическим действием. Это действие ради себя. Поэтому здесь мы должны только немного более объяснить, расширить наше объяснение о том, что выгодно делать каждому человеку, и мы не будем чувствовать здесь особенного противодействия, потому что наша природа так устроена. Если я вижу, что это для моего блага, пусть мне лишь объяснят, что это для моего блага. Допустим, если я сделал в одном месте, выбросил мусор или еще что-то сделал, то если мне объяснили, что это возвращается на меня же и наносит мне какой-то вред, я должен сказать большое спасибо, что мне объяснили, я больше так делать не буду. И тогда я буду называться хорошим человеком, воспитанным. Нужно понять, что это то же самое, что выходят сажать деревья. Понятно. Это наша маленькая страна, и нам выгодно, чтобы она была хорошая, красивая, зеленая и так далее.
Есть подход, который утверждает, что это генетическая тенденция, и она универсальна и направлена на выживание.
Нет, это не генетический и не универсальный подход. Есть люди, которых это совершенно не беспокоит. Это не общее явление. Этого нет у нас. Это не близко человеку. То, что он видит в своем коротком эгоизме, в поле своего зрения, там, где он прочерчивает свое ближайшее окружение, там он ведет себя бережливо. А вне дома, за дверью квартиры, их ничего не беспокоит, там пусть будет, что будет. Есть такие, которые немножко больше, есть такие, которые еще больше. Это зависит от развития человека или от того, сколько в этом действительно есть к этому стремлению, но это зависит от воспитания. Итак, мы должны заботиться, чтобы с детства мы показывали детям пример и объясняли им, как эти вещи нам на благо, если мы будем все вместе беречь всю чистую землю. И все это воспитание глобально, со всей борьбой за экологию, все это очень популярно. В школах об этом рассказывают часами. И думаю, что даже сделать экзамен, чтобы без экзамена такого человек не мог быть принят в университет, потому что это становится всемирной заботой и национальной, и общемировой. Поэтому нужно смотреть, что здесь мы идем с нашим эгоизмом. Мы не преодолеваем его. Мы только должны здесь показать, как это тебе на благо, насколько это мешает или влияет в хорошую или плохую сторону. Расширить сознание человека, и тогда он будет беречь. Тогда он будет хорошо себя вести с другими. То же самое по отношению к ближнему, не только к природе, неживой растительной животной. дайте животным жить и растениям, и не по отношению к полезным ископаемым, нефти, газу, а также и по отношению ко всему остальному, и людям. То же самое, что если мы зависим друг от друга, если мы связаны друг с другом, то нам выгодно поддерживать хорошую связь, потому что возвращается ко мне, я чувствую себя лучше. Вдруг я не впадаю в депрессию, потому что на меня не оказывают влияния негативным отношениям и всякими состояниями, настроениями других. То есть все, мы видим, как это влияет. Окружение влияет на все. Это понятно. Это требует только воспитания многих часов с самого раннего возраста. В течение всей жизни об этом нужно говорить. Нужно привлечь к этому средства массовой информации, разные книги, истории, фильмы и так далее. Сделать из этого часть нашей жизни. Я вижу, что если хотят, то после начала кампании борьбы с курением, курение на много процентов снизилось. Если хотим, то можем сделать. Итак, если мы делали со всеми остальными вещами, было бы хорошо. Проблема, что это делается только теми, кому это выгодно. Поэтому то же самое с курением. Это выгодно кому-то, поэтому сделали такую кампанию, и очень сильно снизили эту нездоровую привычку, действительно нездоровую, но не настолько, как сделали из этого прямо страшную ведьму. Но мы видим, что мы способны на это, если мы хотим. Стоит делать и дальше. Но это вещи, которые, в конце концов, идут вместе с нашим эгоизмом. Нужно только немножко открыть глаза человеку и показать ему, что это тебе во зло, это тебе во зло. И можно сделать хорошо, и ты будешь лучше себя чувствовать, будешь здоровее, спокойнее, ты, твои дети, и так далее, и так далее. Человек сделает. Здесь только, я бы сказал, это зависит не столько от воспитания, сколько от
разъяснения.
Да, от разъяснения.
Осознание.
Да, осознание. Не нужно даже... Привычка сама придет. А разъяснение, что это тебе во зло, через средства массовой информации, как пример с курением, это может очень быть эффективным. Все эти вещи не называются антиприрода наша. А моя природа к этому готова.
В нашей природе есть нечто, называемое эмпатией. Есть объяснение этого явления. Говорят, что люди, сочувствующие, помогают людям, потому что хотят поделиться неким приятным ощущением при взаимопомощи, которое в итоге мы испытываем.
Это зависит от общей атмосферы. Если я выхожу на улицу, и мне объясняют с утра, что сегодня мы вежливо ведем себя за рулем, ведем себя учтительно, обходительно, скажем так, не сигналим, не ругаемся, не подрезаем, то я тоже так должен делать, потому что иначе все будут на меня смотреть. Все будут знать, что я человек особенно плохой и не какой-то герой. Меня ничего не беспокоит, я такой лихач. Нет. Если это принято в обществе, то я уже не могу по-другому поступать. Поэтому мы видим, что если мы сделаем такие правила, то, естественно, что общая атмосфера обяжет каждого. Человек по природе общественное существо, он не может идти против общества. Если он это делает, то в особенных случаях, когда он приобретает ощущение того, что он герой, сильный. Но если все покажут ему, что они презирают в нем эти черты, то он не сможет ничего сделать. Он будет обязан идти в одном русле с окружением.
Этому есть прекрасный пример. Явление, которое называется «эффект стороннего наблюдателя», который демонстрирует состояние, когда люди не помогают, потому что находятся в массе или в группе. Поскольку они видят, что никто не помогает кому-то, пребывающему в затруднительном положении, то они просто продолжают идти. Это очень интересное явление. Для него существуют разные объяснения. Одно из них — это общественное давление. Я хочу быть как все, не хочу выделяться. И поэтому не поступаю иначе. Дополнительное объяснение.
Может быть, еще до объяснений, немножко о самом явлении, я не совсем это понял.
Я называю это явление тем, что человек — это общественное существо.
И секундочку, еще до общественного создания. Она описала здесь некое явление и назвала его эффектом стороннего наблюдателя.
Да, часто наблюдает состояние, например, когда человек падает на улице. Он находится, нуждается в помощи. И если есть вокруг много народу, шанс, что он получит помощь, очень низкий, потому что люди в массе увлекаются как бы общей массой и ощущают меньше ответственность. Там есть некоторые факторы, которые способствуют человеку меньше стремиться помочь по сравнению с ситуацией. Когда я один на улице, вижу кого-то в стесненных обстоятельствах, тогда, скорее всего, подойду к нему. Это очень интересное явление, потому что тогда мы находимся среди людей, у нас должно быть больше уверенности, больше возможностей.
Нет, потому что вы должны оторвать себя от всех и помочь ему. И здесь вы должны переступить через вашу связь с окружением.
Да. Это именно то явление, которое называется эффектом постороннего наблюдателя. Заметили, что когда человек прилично одет, высокого уровня, то даже когда людей было много, они подходили, чтобы помочь. То есть здесь есть разные составляющие условия, влияющие на наше стремление помочь. Почему человеку высокого социального уровня мы поможем, а низкого социального уровня оставим на полу?
Потому что вновь это говорит о нашем эгоизме, и не более того. Поэтому и...
Я не понял, почему?
Говорится о нашем эгоизме. Если я имею отношение к кому-то высокому, большому, богатому, уважаемому, то и я имею к этому отношение, поэтому я подхожу и помогаю. В то время как кто-то, кто просто упал, какой-то бедный, который сидел в углу и упал, то это как будто я не уважаю себя тем, что я помогаю такому человеку.
Почему?
Потому что он меньше по иерархии социальной, чем большой человек, красивый, богатый.
Да, но почему это связано с действием помочь ему или не помочь?
Потому что я стремлюсь к кому-то большему, а не к меньшему. Связано с большим большое, связано с маленьким маленький.
Я что-то не понимаю. Есть одна ситуация. Человек одет в красивый костюм, падает, люди помогают. Ситуация... Скажем, не будем брать какого-нибудь бомжа. Человек, который одет просто, ему помогают меньше. Допустим, мы были на улице, увидели, как один человек падает в костюме, и другой человек в джинсах падает. Я не понимаю, почему...
Потому что естественным образом стремлюсь к большому. Большой — это сильный, богатый, выделяющийся разными формами, он предпочтительнее, чем все остальные. Я тем самым поднимаю себя. Я соотношу себя с ним.
То есть я взвешиваю внутри себя стоимость и пользу?
Разумеется. А иначе откуда у меня есть мотивация сделать движение, помочь ему?
То есть это не некое стремление?
Нет, не может быть устремления. Я машина внутри, желание наслаждаться. Я должен наполнить его каждым движением, даже самым легким. Если я делаю движение рукой, пальцем, и состояние в состояние, из места в место, это энергия. Откуда я могу взять эту энергию? Я должен наслаждаться действием. То есть я прихожу и принимаю участие. Либо у меня есть предпочтение бедному, потому что у меня доброе сердце, я люблю помогать людям именно этим несчастным. Или же я помогаю богатому. Зависит от человека, зависит от его воспитания, характера, от всего. Откуда он сам и так далее.
То, что увидели на опытах дальше, это на самом деле, во-первых, если это был человек приличный, то ему немедленно помогали в течение нескольких секунд. Проблема была также, это все были актеры, которые разыгрывали роль того, кто нуждался в помощи. Когда там была актриса, которая так лежала, выглядела нормально, но не бездомная, ничего такого. Так вот, лежала на ступеньках, и взяло, может быть, 5 минут. Там проходили десятки людей, никто не подходил. Это было тяжело видеть. И тогда произошло то, что кто-то один подошел, и тогда все стали подходить. Что это за явление, когда если кто-то один подходит, то я все-таки... Люди проходили, смотрели, взвешивали, подойти или нет, и проходили. И достаточно того, что кто-то один делал шаг, то тогда, как стадо, и другие люди начинали подходить.
Тогда этот разрыв был преодолен. Тогда стало можно. Тем более, что это женщина. Здесь есть много общественных соглашений и препятствий, и возможных ситуация, к чему это может меня привести. Сегодня вся эта система... Да, все боятся и предпочитают не касаться и отдалиться. Мы превратили наше общество уже в такое искаженное, что...
Это было в Англии, все эти опыты, когда на самом деле общество, как вы говорите, очень развелось в этих направлениях, когда каждый боится уже быть естественным и остерегается.
Верно.
Хорошо. Это очень интересно наблюдать все эти ситуации, когда мы помогаем или не помогаем. Что точно, так это то, что это приводит нас к тому, что наша жизнь менее приятна. Потому что люди иногда пребывают в стесненных обстоятельствах и не получают помощь от их окружения по разным причинам. Мы хотим понять это для того, чтобы улучшить. Теперь вы говорите, что существуют различные различия между личностями. Проводили исследования среди детей и обнаружили 3 группы среди этих детей. Относительно оказания помощи. Были дети, которые помогали, на самом деле, от большого сочувствия, этичности, некой готовности помочь. И были такие, которые помогали по причине, что называется принятого в обществе, когда другие люди видели, что они помогают, а уровень сочувствия у них был низкий. Была группа, которая была вообще без сочувствия, очень рациональная и практичная. То есть, несмотря на то, что вы говорите, мы все в какой-то мере машины, которые взвешивают стоимость и выгоду, есть различия. Есть группа очень сочувствующая, теплая, им очень небезразлично, даже у детей в возрасте 9-12 лет. Откуда эти различия между людьми? Почему у нас разные склонности?
От рождения мы таковы. Каким было отношение к человеку в ранних годах? Как родители относятся к нему, как к особенному существу, что он выше всех, он должен быть... отдельно от других, как они к нему относятся, или наоборот, относятся к нему обычно и постоянно направляют его на мир, на окружение. В этом есть разные случаи. Но вновь, я не думаю, что мы можем исправить общество всеми этими исследованиями. Здесь должна быть методика исправления, методика работы, воспитания взрослых и детей, конечно, но в особенности взрослых. Это должно так на всех повлиять, чтобы мы должны войти в новое, другое состояние. То, о чем мы говорили во всех случаях, нужно здесь провести линию и подвести итог. Все, что мы говорили, это то, что хорошо мне в окружении. Насколько я нуждаюсь в окружении, сколько я могу использовать его, на благо себе, и нет в этом ничего, кроме обычного воспитания. Дом, детский сад, школа, университет, вся жизнь, средства массовой информации расширить только зависимость человека от окружения, насколько ему выгодно поддерживать связь, вкладывать силы, и чтобы было лучше, безопаснее, чище воздух, меньше грязи и так далее. Понятно, что состояние... Понятно. Эгоистическое, прямое. Только развить в человеке ощущение круга. И его круг, от которого он зависим, ему выгодно принять этот круг в расчет и думать, что я и круг вместе, это я и весь земной шар до этих границ. Но, по крайней мере, я и соседи, я и улица, я и мой район, мой город, и, может быть, страна, и еще близлежащие страны. Вот так. Это включает разные виды населения, людей, это понятно. А сейчас вопрос, если идти шире, более высокий этап, то, что мы даем человеку почувствовать, что он находится с другими в связях внутренних, взаимная связь настолько, что не может выйти оттуда, зависит от их мыслей, от их желаний, от того, насколько они больше или меньше, в воспитании, в культуре, в поведении, в здоровье даже, во всем. Потому что мы по исследованиям, нашим последним, в течение 20 последних лет, мы раскрываем, что просто человек — результат окружения во всем. И не ближайшего окружения, а даже мирового. Он начал больше и больше переводить свой эгоизм от личного к общему. От «я» к «мы». Потому что если действительно моя зависимость настолько от всех, то мы как в подводной лодке. Все зависят от всех. Ничего не сделаешь. Если кто-то что-то пропустил, то все остаются здесь, в морских глубинах. И я зависим от всех. И мне выгодно перейти к иному ощущению, что я с этими людьми, по крайней мере, ближайшего окружения, улица или на работе, в моем районе, в моем городе, может быть, или во всей стране, должны прийти к состоянию, что мы относимся к одной судьбе. И в этой судьбе мы зависим друг от друга. Если мы вот так начнем себя вести, то уже человек приподнимается над собой, над частным эгоизмом к общему эгоизму. Различие существенное, потому что так он отменяет себя, отменяет себя как бы в чем-то и приподнимается к коллективному эгоизму. Ну, это как в армии.
Или во время войны.
Спецназ, во время войны, где все зависят друг от друга. И настолько, что ты готов отказаться от многих вещей. И здесь может быть, что настолько ты начнешь чувствовать, что отмена спасает тебе жизнь. И ты к этому привыкнешь больше и больше в разных проявлениях жизни. так, что уже начнешь жить жизнью общества. Переходить от «я» к «мы». То есть, есть ли у всех, все ли сыты, все ли радостны, все ли здоровы? Потому что это не все, это одна семья. Это может расшириться настолько, что весь мир будет как одна семья. Все зависит от того, насколько человек получил это интегральное воспитание. Он также эгоистичен, конечно. И мы видим, что это действует в разных обществах, в экстремальных ситуациях, в армии или в других случаях, когда люди погружаются под воду или под землей, находятся ли в космосе, то есть находятся во взаимной зависимости. Им понятно, что они зависят друг от друга, и здесь не может быть одного без другого. Нельзя быть далекими друг от друга, все должны чувствовать друг друга и жить одним сердцем. Эгоизм сделался общим, но то, что интересно в этом, и то, что особенно в этом, что если мы выполняем такие действия, воспитываем их больше чувства друг друга, то мы живем обычной жизнью. Есть определенная причина, почему мы это делаем, потому что наша жизнь становится все больше и больше угрожающей нам. Поэтому мы можем их собрать и сделать с ним упражнения. Но особенно в этом то, что когда мы начинаем задействовать людей в круглых столах, на семинарах, в интегральном воспитании, в разных таких мероприятиях, они начинают чувствовать, что в связи между ними есть особая сила, дополнительная, которая называется «мы». Это нечто, что не я, и не ты, и не он, и даже не мы. В общем, когда мы объединяем силы, а общее, интегральное, интеграл — это нечто общее. Что хорошего в интегральном есть? Сумма. Сумма 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. И мы собираем вместе, и это сумма. Интеграл больше, чем сумма. Интеграл принимает в расчет, что все соединяются вместе. Это не просто ячейки, которые мы соединяем. Квадратный метр, еще квадратный метр, еще квадратный метр. У нас есть 400 квадратных метров. Нет. Интеграл — это совокупность всех вместе, без различий уже между этими ячейками, которые соединились. Это нечто, что стало одной плоскостью без внутренних границ. И когда объединяются настолько, начинают чувствовать единую силу, и в ней все исчезают. Это особенное ощущение. Если человек его обретает, там он чувствует, что исчезают заботы, потому что его частное растворяется, исчезает, включается там в общее. И тогда все, что у него есть в жизни, как бы исчезает, нет у него, нет частной жизни. Он становится маленьким органом тела, как палец, и делает все, что телу нужно. Что он на этом выигрывает? Выигрывает освобождение от забот. Прошлое, настоящее, будущее становится одним, потому что у него нет лишних индивидуальных расчетов. Он чувствует, что он, включая всех, приподнимается над всеми бедами и неприятностями. И то, что его наполняет, его наполняет такое наполнение, что он находится на уровне выше эгоизма, выше личного расчета. Это наполнение уже является духовным.
Хотите
И хотелось бы спросить. Сначала мы говорили о ситуации, когда человек, находящийся в большой массе людей, благодаря этой массе позволяет себе как бы отрешиться от людей, нуждающихся в помощи. Он как бы чувствует отсутствие беспокойства в какой-то мере, поскольку уже является частью какого-то стада. Он смешивается с ним, его дело маленькое, он не берет на себя ответственности. Здесь есть что-то, как вы говорите, уменьшает мои заботы. Так какова разница между ситуациями, которые нам знакомы сегодня, такого стадного поведения, когда последствия неположительные как для общества, так и для отдельного человека, и между ситуациями, когда вы описываете, что группа создает общее поле?
Потому что он делает это под особенным руководством. Инструктор должен быть специалистом в интегральном воспитании. В интегральном развитии, скажем так. Не называть это воспитание, потому что думаю, что воспитание это для детей, а здесь для взрослых, может быть, так стоит назвать. И в этом руководстве есть процесс, где понятно инструктору, что он проводит их постепенно к объединению, где они теряют каждый свое личное. Это не в негативном смысле, а наоборот. Вещь позитивная, потому что теряются все ощущения негативные, которые есть у каждого в их нереализованных желаниях, надеждах, страхах, фобиях, отчаяниях и зависимости и так далее. И человек становится, как мы чувствовали себя, как младенцы. Все открыто, все хорошо, ничто не мешает. Я нахожусь в надежных материнских руках и просто все очень хорошо. Или я как маленький мальчик. Вскакиваю с моей маленькой кровати, бегу на двор, дети, друзья, солнце, воздух, птицы. Я чувствую себя очень хорошо. Так должен чувствовать себя человек. И как только исчезают в нем все эти проблемы, все эти негативные состояния, когда он теряет свое «я» в обществе.
Я хотел спросить о том, что вы говорили раньше, о различиях между людьми. Вы говорили о том, что люди ведут себя иначе, как результат двух составляющих. Первое — это то, что они получили от рождения, и второе — то, что получили с воспитанием. Я понимаю рационально, что можно по-разному объяснить поведение мое, ваше и ее. Но, может быть, не с точки зрения логики. Всегда в обществе, если ты посмотришь на поведение людей, то можно увидеть, что есть люди, как будто бы нечувствительные, как будто бы что-то происходит вокруг них, и есть какая-то железная стена, невидимая, которая отделяет их от того, что происходит рядом с ними. Мы говорили здесь о разных экспериментах. Человек падает, нуждается в помощи, кто-то ему помогает, кто-то нет. Я хотел бы спросить не о тех, кто помогает или не помогает, но как устроены люди, которые ни в коем случае не пошевелят пальцем ради кого-то другого?
Как и все.
Нет, есть такие...
Они так же устроены, как и все.
Так почему же они ведут себя иначе?
У них эгоизм более развит по сравнению с другими. Поэтому в исправлении их эгоизма они могут подняться выше других. Каждый большой имеет большее злоначало. У них займет больше времени, им будет тяжелее. Но когда они обладают этой интегральной методикой, они смогут достичь высоких ступеней.
Еще до ступеней. Объясните мне сначала их состояние. Допустим, я такой человек, и вы относительно нормальны. Вы больше помогаете, она меньше помогает. А я из этих глухих, нечувствительных, вы понимаете? Я не знаю, что может произойти рядом,
Я знаю это на себе.
Объясните мне внутреннее устройство такого человека, такого. Как он не чувствует ничего, как его ничего не затрагивает? Почему такой нечувствительный?
Потому что он нечувствительный.
Ну что это за глухота, за черствость?
Его желание наслаждаться, заботиться о себе и только о себе. Это называется нормальное, эгоистическое, обычное желание, которое есть у каждого. У него очень большое. У него оно большое. У него развитое. Его развивали родители, допустим. Видимо, родители относились к нему как к какому-то особенному. Его баловали, относились к нему как к принцу. И он чувствовал себя, что он особенный в мире. И весь мир для него. И вообще, что сделают все остальные, он ведет себя так, что он их не видит, не чувствует. Это его естественное поведение. Смотрит на других, как будто что они делают. Когда они мне нужны, пускай поиграют со мной, прислуживают мне. Когда они мне не нужны, то не надо. Это ощущение уникальности есть у каждого. Я часто мечтал о том, что я пробуждаюсь во сне. Я пробуждаюсь утром, выхожу на улицу, и все пусто. Нет людей, весь город в моем распоряжении. Магазины, стоянки, машины. Я могу делать все, что я хочу. Откуда возникает такая мечта у человека?
Откуда?
Из его эгоизма он хочет властвовать над всем. А другие, если не могут меня обслуживать, пускай исчезнут из моей жизни. Пусть их не будет. Я это чувствовал. Мне снились такие сны. Тебе нет?
Так почему исследования именно показывают, что когда мы помогаем друг другу, то чувствуем себя лучше?
Минуту. Но я должен пройти здесь какой-то барьер. Начать помогать другому, и тогда я почувствую лучше. Я смогу включиться в это впечатление. Не то, что мне захотелось так сделать. Есть такие люди, 10%, как правило, они альтруисты, как бы альтруисты. Их эго выражается в отдаче. Эти гринписи, дайте животным жить.
Психология это называется альтруистическая личность.
Альтруистическая личность, искаженная. Но...
Что значит искаженное?
Искаженное, потому что эгоизм, я ими не пренебрегаю ни в коем случае.
Вы сказали искаженное.
Это природа, прежде всего. Так что здесь негативного? Искаженное, я чувствую, что их эгоизм, он искажен. Он необычный.
Другое?
Другой.
В чем отличается?
Отличается тем, что они получают наполнение.
Секундочку. Мы сейчас перескочили на другую сторону. Если мы говорим, с одной стороны, о нечувствительных людях, которые ничего не чувствуют, с другой стороны, шкалы есть люди, которые всегда помогают.
Да-да.
Всегда они добровольцы, всегда бросаются.
У меня был такой приятель, не близкий, потому что я очень эгоистичен, а он наоборот. Весь его дом был полон всякими животными, мышами. Он их находил, в лягушек он вытаскивал. Из карманов во время урока.
Но не только с животными, имеется в виду и...
И по отношению к людям.
Любит помогать.
Да-да, он такой для всех был. Вокруг него был зоопарк. Настолько, что... Животные были... Они чувствовали его. Знаешь, я думаю, что... Мыши... выходили из своих нор и приходили к нему. Настолько они чувствовали, что он такой. Я чувствовал, что он находил в каждом месте или лягушку маленькую. Именно так. И относился к ним хорошо. И к растениям, и к животным. Устремление такое. И по отношению к каждому. Он был очень мягкий. Он не особенно строил отношения с самими людьми. Это было на уровне таком, что, может быть, он не вырос, потом не помню что. Но, по крайней мере, это я видел. А есть такие, которые по отношению к людям, и они тоже ходят по разным организациям, да.
Много благотворительностью занимаются. Давайте поговорим о них. После того, как мы поняли внутреннее устройство человека бесчувственного, какое внутреннее устройство такого человека?
Да, это природа.
Что происходит внутри него? Что он чувствует?
Чувствует наслаждение. Именно если я чувствую наслаждение от того, что я нашел на улице, нашел 10 шекелей, купил фалафель и мороженое, он чувствует наслаждение того, что нашел на улице 10 шекелей, взял несколько друзей и вместе с ними устроил праздник. Купил всем фалафель и так далее. Так. Он не может наслаждаться в одиночку, он наслаждается даже не тем, что он ест, а тем, что все вместе находятся и наслаждаются. Это такой вид наслаждения, тоже эгоистическое, но общественное. Без этих людей было бы очень тяжело. Было бы очень тяжело жить. В течение всей истории это так. В каждом поколении. Эти все добровольцы в разных организациях, волонтеры.
Так жаль, что не все такие.
Нет, не жаль. Мы не можем говорить о природе, жаль или не жаль. Мы должны... У природы нет ошибок. Почему так, почему иначе? Мы должны проверять и видеть пользу от каждого. От них есть особенная польза.
Кажется, что природа дает нам некие подарки. Как скажем, что когда улыбаемся кому-то, то он более склонен к помощи. То есть что-то, когда мы помогаем, природа дает нам некую компенсацию за это, дает нам хорошее ощущение. Она как бы поощряет нас это делать, верно? Почему, например, когда улыбаются кому-то, потом он более склонен помогать другим? Что здесь происходит между нами? Что когда я больше улыбаюсь, то потом я могу на самом деле повлиять на поведение кого-то другого. Как мое как бы хорошее прообщественное поведение позволяет потом кому-то другому также помогать?
Вы передаете ему положительную энергию. И она уже есть у него, и он хочет это продолжать дальше. Как будто ставить его на особую волну.
Объясните это, пожалуйста, это очень интересно.
Мы говорили о том, что человек — это общественное существо. И, соответственно, тому, как к нему относятся, он относится в свою очередь. Если ты приходишь к нему с твоим выражением лица, кислым, ну, понятно, что ты пришел с претензиями, ты зол, и ты в напряжении, и сейчас ты сделаешь ему проблемы, неприятности, несколько неприятных минут, то, соответственно, он и защищает себя, и уже ставит перед тобой броню. И наоборот, если ты пришел с улыбкой, хочешь его поцеловать, обнять, то и он обязан так к тебе по-другому относиться, потому что ты наполняешь его уже положительной энергией.
Это относительно меня.
По отношению к тебе, это подобно тому, что его желание получить хочет, подобно тому поведению, которое он понял от матери. Так.
Это то, что происходит, когда я, допустим, прихожу к вас. Если я подхожу вам с кислой физиономией, вы ставите защиту, если с хорошей, вы реагируете хорошо.
Да.
То, что она описала, это не обязательно происходит в интеракции. Если я прихожу к вам с улыбкой, с объятием, потом исследование показывает, что это заставляет вас вести хорошо относительно других.
Разумеется, да.
Вы сказали, что этим передается ему позитивная энергия, и он хочет передавать ее дальше. Что я передаю вам, если я, скажем, подхожу к вам с улыбкой? Я не люблю улыбаться, но вот Таля у нас любит улыбаться, она подходит с улыбкой. Что она передает вам? Что значит позитивная энергия, которая заставляет вас это дальше передавать?
Это мне на благо. Она показывает мне, что она может быть приятной моему эгоизму. Сделать мне хорошо.
И что это вызывает в вас?
Это вызывает во мне наслаждение таким отношением ко мне. И после того, как она доставляет мне такое наслаждение, я также отношусь к другим.
Почему?
Потому что я начинаю наслаждаться, учусь у нее, и вызываю в другом тоже ощущение, и он мне в ответ выражает тоже отношение.
Потихонечку, это слишком быстро. С начала цепочки.
Если я хорошо отношусь к другому, это непросто. Я должен преодолеть свой эгоизм. Но если я ему улыбнулся, да, он тоже в ответ, я обязываю его относиться ко мне с улыбкой.
Это относительно вас. А что происходит с третьим фактором?
И тогда я выиграю на этом наслаждение.
Да.
То есть он обратил на меня внимание и подбодрил меня.
Подбодрил вас.
Да. Теперь он сам получил пример того, как относиться к другому, третьему, и также получать на этом наслаждение. Но каждый должен в чем-то преодолеть свой эгоизм. Потому что по своему эгоизму самое малое устремление, чтобы я принизил ближнего. Наше устремление в каждом месте просто обязать его быть подо мной.
Кого?
Каждого в окружении.
Почему?
Такова природа моя.
Возможно, мы поговорим об этом в следующих программах по этому вопросу.
Секундочку, еще о динамике здесь. Я бы хотел задать вопрос. Я спрошу, и скажи, так или нет. Вот эта тройка, вы дали пример с хорошим отношением, получил хорошую реакцию, и вы начали относиться так к третьему человеку. А ты хотела поговорить о негативных поведениях после. Ага. Я хотел дать обратный пример, если с агрессией приходит человек.
То же самое. Все это переходит друг от друга.
Потом вы с агрессией будете относиться к другим.
Попробуй за рулем.
Потом вы будете с агрессией относиться к другим, да?
Разумеется.
Так чего же больше, если я смотрю на общество, Таль вся такая позитивная, а я как лимон. Что вы будете делать, если Таль приходит к вам с чем-то хорошим, а я нападаю? Как вы будете относиться к другому человеку? Один вам дал одно отношение, другой другое. И что сильнее воздействует? То, что Таль приходит к вам с улыбкой, или то, что я прихожу к вам с кулаками? Что влияет больше?
Ты влияешь сильнее.
Я больше влияю. Негатив.
Потому что ты угрожаешь моему эгоизму.
То есть я вызову у вас такое же поведение относительно третьего человека?
Вполне возможно.
Зависит от силы воздействия.
Ага. Да.
У нас немного времени, я хотела бы спросить о том, с чем многие из нас сталкиваются. Известна некая история о мальчике, который встретился со стариком, который показал ему бабочку, которая находилась еще внутри куколки, и которая собиралась выйти из нее. И старик дал ему на сохранение, но он сказал не трогать, дать ей самой пройти этот процесс. А ребенок видел бабочку, эту несчастную, которая пыталась выбраться, не могла. И он так жалел ее, что помог выйти из кокона, открыл куколку. И бабочка пыталась полететь, но сразу же упала на землю, и ребенок понял, что ей не выжить. А смысл здесь в том, что, по сути, она должна была набраться сил. Здесь был некий процесс, который бабочка должна была пройти. Так и в нашей жизни много раз нам кажется, что мы хотим помочь один другому с хорошими намерениями. Но мы не понимаем, что эта помощь иногда даже вредит, разрушает, она не дает человеку сделать то, что он должен сделать, чтобы стать сильнее и вырасти. Тогда я хотела бы выяснить, что такое правильная помощь? Как мы можем узнать, на самом деле, помочь, если мы уже хотим помочь?
У нас это выражается в виде правила «не ставь препятствия перед слепым». Нужно очень остерегаться есть незрелый плод. Что мы должны делать? Это называется у нас правильный подход. Воспитывай отрока на пути его, что только в той мере, в которой ты можешь помочь ему, когда он уже созрел, тогда мы можем прийти к нему и начать заботиться о нем правильно, то есть передавать ему знания, привычки новые, которые неестественны для него, против его природы. Это общественные привычки. Общие. привычки поручительства, привычки объединения. Только если все общество уже готово к этому, оно уже достигло осознания зла, своего эгоизма, его поведения и результатов того, что оно сейчас получает, и эти результаты очень неприятны, и даже здесь имеется опасность на будущее. В той мере, в которой мы можем добавить общество немного, скажем так, очков, чтобы видеть будущее, как мудрец, который видит явление в зародыше. То есть не проблема в том, что дождаться, пока дойду до плохого ощущения, осознания зла и упрутся как носом в стену. А можем ли мы дать им очки и, может быть, даже бинокль? Это все равно, что мы ставим диагноз больному человеку. И до того, как болезнь развивается, мы уже видим ее, и тогда мы делаем разные действия превентивные. То же самое здесь. Эти превентивные действия, которые мы делаем, мы должны понять, что в этих действиях не то, что мы извлекаем бабочку до того, как она выросла из ее куколки, где она должна была вырасти, а мы добавляем разумом то, что ему не хватало. И только при условии, что он действительно совмещает свои чувства, которые пока еще не приводит его к осознанию зла, с разумом, которым мы ему даем. И разум и чувство вместе приводят его, поднимают его на уровень осознания зла. Когда чувства недостаточно, а вместе с разумом достаточно того, чтобы прийти к осознанию зла, как в случае с курением. Меня наполнили разными знаниями, фильмами, всем, что угодно. Я уже вижу, что это что-то страшное. И тогда я бросаю курить. Спроси Орена, как он бросил. И все, это влияет на него. При условии, что мы развиваем в человеке, называется ощущение осознания зла.
Что такое осознание зла?
Осознание зла в каждой ситуации, в каждом состоянии, я нарушаю естественную связь, интегральную, глобальную, которая есть между всеми людьми. Я начинаю осознавать, что если я не выполняю эту связь, не поддерживаю ее, я вызываю в себе и во всех, потому что мы уже единая система. Я наношу ущерб непоправимый. И этот ущерб распространяется по всей системе всего человечества. И это возвращается на меня, и вновь к ним, и вновь на меня. Такой циркуляции, что уже мир начинает гореть на этом опасном огне. Если я даю человеку каждый раз картину земного шара пылающего из-за моего даже личного одного отношения, плохого к другим, отсутствия заботы, отсутствия взаимоучастия, отсутствия поручительства, то вновь и вновь и вновь, когда мы все начинаем проникаться этим, как был пример с курением, который на тебя повлиял, может быть, это тоже на тебя повлияет, и ты начнешь относиться к другим по-новому, что общая система интегральная обязывает нас.
Еще раз скажите в одном предложении, к чему это обязывает?
Обязывает к хорошему отношению быть мы, а не я, и не ты, и не она.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Наше время подошло к концу. Спасибо, Таль. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Мы — новая жизнь. Всего доброго.